В эфире «Большая игра». На протяжении нескольких месяцев мы много слышали, много читали о предстоящем украинском наступлении. И давались даже более не менее четкие даты. Конец марта, начало апреля. И вдруг мы начинаем сейчас слышать, что наступление откладывается. Вот давайте посмотрим, что говорит по этому поводу газета «Вашингтон-Пост» на основе секретных материалов Пентагона, которые были только что слиты в интернет.
Ожидаемое весеннее наступление было представлено как единственная возможность Украины в этом году вернуть территорию, удерживаемую российскими войсками, которая составляет в общей сложности около пятой части страны. Но операция была отложена из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усиливает опасения о том, что ситуация тупиковая. Еще больше усложняет планируемую контратаку утечка десятков военных и разведывательных документов США, включая множество подробностей о состоянии вооруженных сил Украины и их возможностях, в том числе слабые места в системе противовоздушной обороны, что может заставить командиров изменить планы. Если Киев не сможет вернуть значительную территорию и флаг западных покровителей страны, многие украинцы опасаются, что они будут вынуждены вступить в переговоры с Россией с невыгодной позиции.
То, что это не фейк, подтверждается недавним заявлением премьер-министра Украины Шпигаля, который только что заявил, что наступление, украинское контрнаступление, как они его называют, может начаться летом. То есть, опять-таки, несколько более поздно, чем предполагалось. Ну, в общем-то, с одной стороны, можно сказать, какая разница. Но разница тут есть. Потому что если это начинается летом, давайте так скажем, начиная с июня, то тут возникает политическая проблема для президента Байдена. Потому что в сентябре, после так называемого Дня труда, Labor Day, в Америке традиционно начинает идти во всю силу президентская кампания. И если во время президентской кампании выяснится, что, во-первых, украинские вооруженные силы не достигли больших видимых успехов, с одной стороны, и с другой стороны, в сентябре истекает тот пакет финансирования, который был определен Украине, и что нужно администрации снова идти в Конгресс с новым серьезным запросом, то это, естественно, будет означать, что тема Украины станет частью американской избирательной кампании. И легко предсказать, что республиканские кандидаты, особенно Дональд Трамп, ну, прямо скажем, не забудут того факта, что будет ситуация, когда Соединенные Штаты второй год серьезно, неограниченно фактически поддерживают Украину, ну а результаты не видны. То есть, в общем-то, если, может быть, с военной точки зрения перенести наступление украинское на пару месяцев, это небольшая проблема. С политической точки зрения, это, в общем, конечно, серьезный вызов администрации Байдена, как они дальше, в каком масштабе смогут поддерживать Украину. Я хочу спросить вас, генерал Леонид Решетников, у вас была большая карьера в КГБ, в первом главном управлении в службе внешней разведки. Вы занимались в службе внешней разведки пост начальника информационно-аналитического управления, очень серьезный пост. Вы, кроме того, возглавляли очень важный стратегический институт, который был сначала частью СВАР, а сейчас связан с администрацией президента. Вот когда вы смотрите на всю эту ситуацию со всеми этими сливами, вы думаете, во-первых, это серьезно?
Слив серьезный? Или...
Эти сливы отражают реальные документы, какие-то реальные процессы, или просто это может быть дезинформация?
Нет, к этому надо серьезно относиться, и я знаю, что серьезно относятся здесь у нас. специалисты. Может быть, что-то там и есть такое, ну, похожее на дезинформацию, но весь массив – это реальные документы. Это реальные документы. Может быть, качество разное. Мы адресата, куда они поступали, не знаем. Но это реальный поток информации, который где-то в Соединенных Штатах идет по линии спецслужб. Реально. И к ним реально относятся. Я только вот насчет наступления. Конечно, то, что содержится в этих документах, что удалось посмотреть, оно не может поменять представление нашего генштаба о ситуации в ВСУ и вообще на Украине. Ну, есть другие средства, средства разведки разнообразные, которые позволяют нам иметь достаточно полное представление о ситуации и в ВСУ, и, собственно, в государстве. Почему дергаются и меняют сроки руководители киевского режима? Называют разные сроки. Ну вот наступление... Если мы говорим масштабное, им нужно только масштабное наступление. Какой-то успех на полосе в 30 километров или в 40 километров, он ничего не даст. Ну, они могут прорваться, дойти до второй, до третьей линии, а потом что? Потом война продолжается.
А потом будет суп с котом.
Потом будет суп с котом,
очень, да, кровавый суп, но, да, тем не менее.
Значит, масштабное наступление. Для масштабного наступления, которое... Ну, как они мечтают, выведет их на границы с Крыма хотя бы, нужно преимущество ВСУ минимум в 3 раза. Минимум, а лучше в 5 раз, чтобы осуществить это наступление. Есть ли такие силы сейчас ВСУ? Они считают, они видят, ну, считают за них американцы, советники, которые там сидят. И даты тоже они назначают. А это отражается, вот это вот... Решиться, не решиться. А как вот? Силы есть, техника есть, танки есть, авиация есть. А что там у русских? А русские держат еще за пределами линии боевого соприкосновения десятки тысяч, если не 200 тысяч человек. Они тренируются, они не участвуют в сражениях. А сколько мы сил потратили на Бахмуте, на Марьинке, на Авдеевке? Они сколько потеряли? Они же сожрали, ну, значительную часть регулярной армии ВСУ. С кем наступать? Да, они из добровольцев создали гвардию наступления. Кто называет там 40 тысяч, 50 тысяч? Но это другие солдаты. Это другие офицеры. Это офицеры, которые прошли, или солдаты, месячный, двухмесячный курс. Неважно, на, собственно, на Украине, в Польше или
видел
в Испании.
Впервые, ведь многие из этих новых солдат прошли какие-то курсы НАТО.
Ну, звучит красиво, но ничем эти курсы не отличаются от наших курсов для мобилизованных или от курсов на Украине для ВСУ, но только названием отличается. И, может быть, какими-то условиями проживания тех солдат, которые вывезли в Испанию или в Англию. У нас есть уже пленные, которые прошли в эти курсы. Их учат примерно тому же, и они не превращаются за 2-3 недели в суперсолдат, в супербойцов. Да, для того, чтобы стал супер, ты должен прослужить на контракте минимум 1-1.5 года. Поэтому украинские власти, командование вместе со своими американскими и английскими кураторами постоянно это взвешивает. Рискнуть, это же огромный риск, рвануть, и неизвестно, что еще Россия приготовила. Потому что, как бы ни критически не относились наши соцсети, вот эта позиция сфинкса, которую Россия заняла последние 1.5 года, молчим и там под Бахмутом перемалываем, она тоже наводит на размышления, а что приготовили? А что Россия, кроме оборонительных 3 линий, выстроила? А чем они могут ударить? Вот под Орехово 3 дня подряд мы бомбим вот этими бомбами, фабами, и наносим огромный ущерб той группировке, которая там формируется. Поэтому, знаете, как по-русски говорят, и хочется, и колется, и мама не велит, а надо. Вы абсолютно верно сказали, политическая ситуация заставляет. И я думаю, все-таки американцы заставят их предпринять наступление. Срок определить трудно, но это не так важно. Они настолько говорят о наступлении, что уже дата сама по себе не так важна. Там 24 апреля, как якобы Зеленский папе Римскому сказал, а папа Римский сообщил это на полмира. Или там 20 мая. Уже, в принципе, нет. Все ждут этого наступления. И самое главное, ждут вооруженные силы Российской Федерации. После Харьковского урока, я думаю, все-таки мы сделали определенные выводы и готовы.
Я, из того, что я слышал, однозначно сделали серьезные выводы. Это, естественно, не гарантирует автоматического успеха, но выводы были сделаны, нет?
Выводы были сделаны, очень серьезные выводы, и утверждена концепция под наступление Украины. Как ее исполнят, как исполнится этот план, это уже зависит от исполнителя, от генерального штаба, командующих фронтами, от округами, от непосредственных командующих бригад, соединений, из, непосредственно от бойцов. Но сам план есть, он разработан, он готов. И к нему готовится, считайте, полгода. Вот, и это понимает и та сторона. Поэтому вот такой вот ситуация, слегка напоминающая качели. Пойдем, а может, отодвинем на середину мая. А может, все-таки в конце апреля. А может, вот эта вот неуверенность, она работает. Желание получить как можно больше танков, они поняли, что уже все равно, ну хорошо, ну 200 будет. В конце концов, но дальше уже не получается.
Качели – это, конечно, хорошее сравнение. Но я-то вообще-то начинаю думать, и вы об этом наверняка знаете, особенно Владимир, как историк, лучше меня. Я думаю о Курской дуге, когда обе стороны готовились к наступлению, когда одна страна, советская страна, предпочитала начать с обороны, и когда, в общем-то, для советской страны исход битвы был ясен. Но, с другой стороны, пока сражение не закончилось, ты всегда должен быть готов к неожиданности.
Правильно. Ну, разведданные у советской стороны были очень хорошие. По Курской, по плану Гитлера, очень хорошие разведданные были из нескольких очень сильных источников, и мы имели представление. Мне кажется, что у нас тоже сейчас есть такие разведданные.
Я очень надеюсь... И надеюсь, не только потому, что надежды юноши питают я уже не в этом возрасте, но и потому, что я слышу, в Москве к этому относятся очень серьезно, в том числе, чтобы понимать, что делает украинская страна. Но вот одна из вещей, которую делает украинская страна, и мы слышим об этом как раз в тех самых новых документах, которые были только что выпущены, что украинская страна, можно так выразиться, бьет копытами, чтобы начать наносить разного рода удары по территории России, будь то диверсионными группами, будь то беспилотниками, и, как мы видели недавно, будь то террористическими актами, даже в Санкт-Петербурге и в пригородах Москвы. И это вызывает очень серьезный вопрос, который я хочу обратить к вам, Александр Дугин, философ, политолог и историк. Вот когда я думаю о том, как с этим иметь дело, то наверняка есть разные модели. Но я хочу спросить вас о двух. Одна модель, я условно ее назову, модель Судоплатова. Это Судоплатов в его первом издании, когда он делал то, что он делал накануне войны, и когда полностью как бы распустилась белогвардейская, я не хочу сказать подполье, наверное, радикальная эмиграция, особенно украинские террористические организации, стали по ним наносить удары. Какие-то с помощью Судоплатова, какие-то с помощью совсем других людей. Но точка зрения была, что эту борьбу нельзя было выиграть, только обороняясь на своей собственной территории. А вот после Великой Отечественной войны, ведь и англичане, и американцы продолжали забрасывать диверсионные террористические группы на территорию Советского Союза и особенно на территорию Украины. И Судоплатов, кстати, играл роль в подавлении террористического подполья на Западной Украине. Но, тем не менее, в общем-то, насколько я знаю, генерал, не было попыток наносить ударов, ответных ударов по Соединенным Штатам, допустим, и Великобритании. То есть справились эффективной обороной. Вот как вы думаете, что нужно делать сейчас? Как отвечать на эти попытки террора против территории России, против мирных граждан?
На мой взгляд, самое главное нам сейчас выиграть войну. И вот если мы поймем, что каждое время, каждая эпоха имеет свои войны, и у этих войн имеется своя логика, свои алгоритмы, то мы можем переосмыслить значение ДРГ, террора на нашей территории, на территории противника, цели, которые выбираются для того, чтобы уничтожить их в первую очередь, во вторую и в третью. Мы увидим совершенно другую картину. На мой взгляд, вот время требует нас фундаментального переосмысления природы войны. И я думаю, не случайно, что война, которая ведется против нас, она очень серьезно учитывает информационный фактор, интеллектуальный, концептуальный, идеологический, философский в каком-то смысле. На самом деле система, та гибридная война, которая ведется против России, она использует одновременно сразу несколько уровней, где террор тоже часть этой общей модели. Он тоже был отработан и в Афганистане, и во время арабской весны, и в использовании ИГИЛ американцами. То есть террор не сам по себе страшен. Террор страшен, когда правильно выбираются цели, когда идет подготовка к этим, интеллектуальная подготовка, когда у противника есть группы, которые этот террор поддержат, расколят общество. Для этого нужны свои сети влияния, для этого нужна идеологическая прокачка, чем американцы занимались уж в нашей стране последние 30 лет самым активным образом. Когда один террористический акт попадает в этот контекст, правильно подготовленный с дипломатической точки зрения, военной, стратегической, идеологической, информационной, вот психологической, он может дать огромный эффект. На мой взгляд, нам вот следует просто понять эту многофакторную структуру новой войны и найти те точки у противника, которые по-настоящему важны. И вот здесь...
Извините, я впервые на секунду, Александр, когда вы говорите «противник», вы имеете в виду Украину или шире?
А вот этот вопрос очень... Очевидно, что шире. Очевидно, что шире. Но на самом деле, когда мы говорим, а вот многие говорят о необходимости удара по мостам для того, чтобы прервать коммуникации поставок нового вооружения с запада Украины и из стран НАТО на восток, на фронт. Мы же понимаем, что не по самим этим мы бьем вооружением, а по системе доставок такие же линии, такие же мосты, такие же связи есть между украинским режимом и, например, британскими спецслужбами, американскими спецслужбами, политическими силами определенными. И это представляет собой единую систему. Подчас может быть один удар точечный, нанесенный в ту или по той или иной фигуре, в ту или иную точку, непосредственно нашего противника Украины, может дать именно тот эффект, который нам и нужен, то есть решающий. Может быть, удар должен быть, судоплатовский удар, должен быть нанесен по линии, которая находится между, например, Кириллом Будановым, Ермаком, Зеленским и Муром, и МИ-6, потому что явно роль МИ-6 в этой ситуации...
И Буданов, он руководитель украинской военной разведки, да?
Да, и это очевидно сейчас, особенно вот вокруг Одессы очень много британских интересов. И вот, может быть, ударить по этой точке, может быть, какой-то неизвестный нам, по сторонним наблюдателям, персонаж играет в организации тех же самых терактов против нас ключевую роль, находящийся в тени. Мы вот говорим, вот мы знаем таких-то, таких-то людей, они на свету, но между ними есть связи, может быть, наиболее опасные, может быть, кто-то в ЦРУ представляет собой для нас на угрозу. Неизвестный человек, который умен, эффективен, понимает нас и наши слабые места лучше, чем кто-то другой. Вот, возможно, именно ликвидацией, точечной ликвидацией по-настоящему серьезного, важного элемента войны, который ведется против нас, мы и достигнем того, чтобы Лаплатовского...
Я прерву на секунду. Пожалуйста. Я правильно суммирую то, что вы сказали, что с вашей точки зрения тут никак Россия не обязана ограничиваться территорией Украины, защищая свою безопасность и жизни своих граждан. Но, с другой стороны, что бы ты ни делал, Это должно делаться по-умному, точечно, а не веером от живота.
Самое главное, именно, мы имеем дело с очень высокой тонкостью настройки войны, которую ведут против нас наши враги. И нам надо отвечать. Не грубо, не фронтально, а также точечно. Может быть, даже проведение какой-то политической операции на территории США в предвыборный период. Я вообще не говорю о теракте, я говорю о множестве разных сетевых моделей, определенных социальных проектов. Может быть, для нас окажется решающим. Нам надо найти слабое место в системе противника. Надо понять это общество, с которым мы воюем, понять, что инструментальный характер Украины в этой ситуации, когда, конечно, не они главные наши оппоненты. Мы действительно имеем дело с глобальной силой, которая далеко не является, как мы много раз говорили на вашей программе, консенсусным согласием всех стран Запада, ничего подобного. Это одна часть правящей элиты, которая, во-первых, расколота, есть и другая правящая элита, другие ее сегменты, есть народы, которые вообще ее не поддерживают. И вот на этих противоречиях нашего глобального противника мы должны, на мой взгляд, сыграть. Если там, в ходе этой операции, потребуется какое-то жесткое кинжальное действие в духе Судоплатова, надо на него, безусловно, идти. Но надо не разбрасываться. У нас только, грубо говоря, как и у нашего противника, не так много возможностей. То есть у нас есть ограниченное количество применения таких радикальных методов. Против нас используются, значит, у нас руки развязаны. Но это не значит, что немедленно надо его использовать. Это просто надо учитывать. Мы имеем дело с страшным
врагом. Иметь право не значит иметь обязанность что-то...
Абсолютно верно.
Спасибо.
И вот, в каком-то смысле, я просто спросите, завершу, в каком-то смысле, конечно, лучше бы вообще было бы избежать этого. Избежать при использовании вот этих непосредственных актов террора против даже тех, кто этого заслуживает. Есть еще множество способов, как победить и достичь перелома в этой серьезнейшей, фундаментальной войне, не используя эти методы. Они могут быть более эффективны. И, конечно, их надо тогда выбирать по методу эффективности. А предначально признавать возможность всего.
Владимир Рудаков, вы известный историк, главный редактор ведущего журнала «Историк». Я хочу вам задать вопрос о том, кто провоцирует войны. В случае российской специальной операции мы много слышим о том, что это была неспровоцированная агрессия. Но я как-то всегда меньше обращаю внимание на слово «агрессия», потому что это, что называется, зависит от перспективы или мнения. Меня больше интересует, когда говорят, что не спровоцированное. Мне казалось, что столько раз про это Россия говорила в плане расширения НАТО, даже начиная с Бориса Ельцина, и тем более Евгения Примакова, и Путин говорил об этом в 2007 году в своей речи в Мюнхене, и была, конечно, российская военная операция по защите от Грузии в 2008 году, и, конечно, была российская операция по поддержке Донбасса в 2014-м. Я уж не говорю о освобождении Крыма. И вот после всего этого сказать, что в Вашингтоне и в НАТО вот не знали, не понимали российскую позицию, но как-то вот мне это странно слышать, я это не воспринимаю всерьез. Для меня это просто какие-то пропагандистские штампы. Но у меня к вам есть серьезный вопрос. А вот Россия своими действиями как-то могла спровоцировать такое единство Запада, такое зацикливание на Украине, такое, если хотите, превращение Украины вместо какого-то регионального спора между Россией и Польшей, спора, который как бы много раз видели на протяжении веков, что это превратилось чуть ли не в экзистенциальный интерес Запада. Вы видите российские действия после распада Советского Союза, которые, с вашей точки зрения, представляли бы реальную угрозу НАТО, реальную угрозу Соединенным Штатам?
Ну, вы знаете, я, может быть, немножко иронично отвечу. Я думаю, что если бы не началась специальная военная операция, в какой-то момент перестроение на проспекте Мира из среднего ряда в левый ряд, американцы могло быть тоже воспринято как угроза национальной безопасности, потому что это же все ощущение. И американский истеблишмент, видимо, ну, вы правильно сказали, эпоха Ельцина. Видимо, в эпоху Ельцина Примаков уже стал ощущать страх за свою безопасность, понимая, что за Россией стоят мощные ресурсы, за Россией стоят интеллектуальный потенциал народа, что Россия это не обломок Советского Союза, как многие другие союзные республики, может быть, не в обиду кому-то сказано, а это все-таки, ну, хотят это на Западе или нет, тысячелетняя империя со своей историей, с традициями. И потенциальную угрозу, конечно, они видели. Другое дело, что Россия на протяжении всех 90-х годов практически делала, и даже начала нулевых, делала все для того, чтобы найти какой-то конструктивный диалог с Западом. И мне кажется, Россия этот путь прошла даже дальше, чем стоило было ожидать. Потому что эпоха Ельцина была временем, когда Россия стремилась всячески показать Западу, что она больше не враг. И делала для этого больше, чем даже, наверное, Запад от нее ожидал.
Ну, Владимир, но оказалось, что этого так, тоже простите, мало. Но все-таки тогда откуда-то такая ярость в отношении России на коллективном Западе? Почему коллективный Запад объединился против России быстрее и сильнее, чем предполагал даже сам президент Байден, как он признает? Что побудило их вот так ополчиться против России?
Ну, с одной стороны, мне кажется, это традиционные страхи и фобии, а с другой стороны, это обманутые ожидания. Я думаю, что Запад ожидал, что Россия в конце концов на каком-то более отдаленном этапе, чем нынешний, отступит, пойдет на какие-то договоренности с Западом, я имею в виду стратегического плана, которые поставят ее на то место, которое отводит Запад, а Россия путинская шаг за шагом, и там Мюнхенская речь, это была очень серьезно в этом смысле заявкой на новые подходы, демонстрировала, что все-таки отступать она не готова в одностороннем порядке, по крайней мере. Готова к договоренностям, но не к отступлению. И здесь страхи, фобии и обманутые ожидания, мне кажется, сыграли главную роль. Все слилось, особенно на востоке Европы, где и страхи, и фобии были гораздо даже в большей мере, чем ожидания.
Владимир, ну хорошо. Все-таки Россия к 2022 году была уже явно очень мощной державой. И как бы период российского военного упадка все признавали закончился. Почему они не опасались, что такой крестовый поход против России может иметь для коллективного Запада, для НАТО самые неприятные последствия? Почему они решились пойти на такой подход?
Ну, знаете, мне кажется, известную роль сыграла и некая деградация знания России. Мы же помним, как президент Соединенных Штатов Обама говорил про разорванную в клочья экономику России в 2015 году, через год после введения посткрымских санкций. Не знаю, мне кажется, что надежда на то, что и общество российское будет более нелояльно к власти, экономика российская полетит тартарары после нескольких таких ощутимых экономических ударов по ней, была сильна. Ну и, конечно, что военный потенциал России окажется все-таки не на том уровне, с каким они столкнулись. При всех тех сложностях специальной военной операции, я думаю, что главное, о чем нужно не забывать, что Россия долго запрягает, но быстро едет. И то, что военная машина Российской Федерации может быть, как кажется, часто на Западе, не только в 21 веке, но и в 20-м и в 19-м, немножко тяжеловато и не очень быстро на подъем. Тем не менее, она, что называется, свое дело знает добре, и на протяжении разных эпох это было доказано достаточно очевидным образом.
То есть, если я вас правильно понимаю, на коллективном Западе они в какой-то мере совершили ту же ошибку, которые совершили в России в отношении коллективного Запада. В России недооценили русофобию коллективного Запада, и как они на основе этой русофобии могут создать какой-то момент, какую-то стадию политического единства, которое позволит им забыть свои разногласия и быть готовым даже заплатить серьезную экономическую цену.
А иногда даже обрушить экономику.
И даже обрушить сегменты. Экономику, чтобы ополчиться против России. А на коллективном Западе они недооценили стабильность России, они недооценили патриотизм российского народа, и они недооценили, как Россия может направить свою промышленность и свои усилия, если хотите, на оборонные рейсы, быстрее, чем большинство стран коллективного Запада. Ну и вот сейчас действительно, я думаю, близится очень серьезное испытание на прочность и той, и другой страны. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». И мы сейчас поговорим о новом раздражителе в российско-американских отношениях, а именно аресте корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича и по серьезному обвинению, обвинению в шпионаже. Причем это не просто обвинение, но говорят, что он был пойман с поличным. И не только это говорят в Федеральной службе безопасности, но про это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И я так думаю, что если он сделал такое заявление, то это означает, что президент Путин, что ему были представлены какие-то материалы, которые он нашел убедительными, по крайней мере, для того, чтобы вот, приступить к этому аресту. В Соединенных Штатах реакция предсказуема, очень острая. Вот давайте посмотрим, что только что заявил президент Байден.
Мы ясно даем понять, что происходящее полностью незаконно. Мы об этом объявили, и это меняет положение дел.
Вы поняли?
Да, очень коротко.
Мы про это объявили, и это меняет положение дел. Ну хорошо, меняет. Давайте послушаем более развернутое заявление по этой теме пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер.
Президент Байден только что завершил телефонный разговор с семьей Эвана Гершковича, репортера The Wall Street Journal, который был незаконно задержан Россией почти 2 недели назад. Президент ясно дал понять, что его команда национальной безопасности была и будет по-прежнему сосредоточена на обеспечении освобождения Эвана, а также Пола Уиллана, оба из которых незаконно задержаны в России. Обвинения против Эвана абсолютно беспочвенные. Он должен быть немедленно освобожден. Госдепартамент продолжает добиваться консульского доступа к нему.
Он должен быть немедленно освобожден. Ну и, конечно, к этому не мог не присоединиться государственный секретарь Энтони Блинкен.
Я думаю, что невыполнение России своих обязательств по предоставлению консульского доступа, не говоря уже о практике произвольного задержания людей в политических целях, нанесет еще больший ущерб репутации России во всем мире, которая и так находится в свободном падении, особенно после ее повторного вторжения на Украину в прошлом году. Я думаю, что это дает очень сильный сигнал людям по всему миру остерегаться даже ступать туда, чтобы их не задержали произвольно. А в случае произвольного задержания у них даже не будет доступа для дипломатов, которые находятся там, чтобы защищать их интересы. Это является важным международным обязательством, которое взяла на себя Россия, и такой доступ должен быть предоставлен.
Ну, это, конечно, интересная точка зрения государственного секретаря. Я являюсь американским гражданином, и пока я не видел никаких признаков, что я нахожусь под какой-то угрозой в Москве. Я знаю других американских граждан, которые не выступают на российском телевидении и которые занимаются какими-то деловыми профессиями, которые являются адвокатами, у которых есть в России какие-то свои интересы. И я ни от кого абсолютно не слышал, что у них были какие бы то ни было неприятности. Это не значит, конечно, что у людей не может быть проблем, особенно в нынешней обстановке вот такого глобального противостояния, когда, естественно, возникают подозрения, но они неизбежны в подобной обстановке. Но вот такого, чтобы в сколько-нибудь массовом порядке применялись провокации, незаконные аресты против американских граждан, находящихся в России, я лично про это не слышал. И я про это, между прочим, не читал ни в какой оппозиционной печати, а если бы такие бы случаи были, я не сомневаюсь, они бы их привели. Поэтому, естественно, есть несколько другая точка зрения на ситуацию у российского руководства. Вот давайте посмотрим, что по этому поводу заявил Дмитрий Песков.
Я, честно говоря, не понимаю, какие инновации вносит вот этот новый режим, что он означает. Это я не знаю. США и так могли и должны защищать права своего гражданина, который был задержан с поличным и нарушил соответствующие законы Российской Федерации. Он в этом подозревается.
Это речь идет о том, что Госдепартамент предоставил Гершковичу статус так называемого неправильно арестованного. И вот это как бы должно вроде, с одной стороны, позволить Госдепартаменту больше сделать для Гершковича, а с другой стороны, как-то давно повлиять на Россию. Каким образом, я не до конца понял. Вот что по этому поводу сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус, так называемый, этому лицу присваивается в Вашингтоне. Будем действовать, сообразуясь с нашими собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами, применимыми к этой ситуации, не более того.
Вы знаете, генерал, у меня есть своего рода, я не знаю, как правильно сказать, симпатия к Гершковичу, потому что профессия журналиста, особенно который ездит в такие места, как Екатеринбург, Нижний Тагил, и попадает на военные заводы, это рискованная профессия, даже если он не под контролем ЦРУ. И мы, кроме того, знаем по опыту, что хотя теоретически ЦРУ не должно привлекать журналистов для своих операций, мы знали, что были такие случаи. Кстати, ЦРУ вовлекло в свои операции, без того, чтобы человек это сам понимал, Николаса Данилова в 1986 году, который был последним американским корреспондентом, который за многие годы был арестован в Москве. Кстати, когда я говорю, что у него были связи с ЦРУ, я имею в виду не информацию из российских источников, а книгу, недавно опубликованную в Соединенных Штатах, переведенную в Россию, Милтона Бердена. Имя вам наверняка хорошо известно. Он возглавлял советский отдел ЦРУ и потом занимал еще более крупные посты в американских разведывательных органах. И это он пишет о том, как Николас Данилов был вовлечен ЦРУ в разведывательную операцию без того, что он сам даже понимал до конца, что происходит. То есть у меня есть симпатия к Гершковичу, пока нам не объяснили, что он конкретно сделал, в чем он конкретно виноват. И я, конечно, хочу, чтобы у него были все шансы защищать себя. И я, естественно, сочувствую его родителям и понимаю озабоченность его коллег по Wall Street Journal. Но вот о чем я хочу вас спросить. Вот те заявления грозные, которые делаются в Вашингтоне, те требования, которые выдвигаются, очень публичные, это как-то может этому человеку помочь?
Нет, конечно. Не поможет. Вы сказали очень правильную фразу в самом начале этой темы. Я думаю, что его арестовали не без санкций высшего руководства. А высшее руководство у нас не дает санкции, если нету почвы.
Ну, значит, извините, я вас прерву. Почва, я не сомневаюсь, есть. Но ведь есть разная степень вины, правильно?
Да, будет установлено. Будет установлено. Надо сказать, вы тоже вспомнили советское время. Ведь традиционно с советского времени у ЦРУ и других разведслужб США были очень сложные ситуации с работой агентурной на территории Советского Союза. Поэтому хотели, не хотели, они вынуждены были использовать журналистов, которые имели большую возможность передвигаться по стране. Николаса использовали в темную, как у нас говорят, да, он действительно не подозревал. Вполне возможно, и Гершковича тоже использовали в какой-то степени в темную. Ты там будешь, в этом районе, посмотри туда, зайди туда. Человек, если не подготовлен, ну, допускаем, что он не агент ЦРУ, а просто не подготовлен, ему резидент ЦРУ в Москве, по дружбе. Ну, вот ты знаешь, мы не можем сами выехать. Вот посмотри, там, может быть, там с кем-то переговоришь, а что-то очень-то интересно. Мог и так. По его фотографии с его этим взглядом юноши романтического склада можно допустить и такое. Но то, что делает сейчас Соединенные Штаты Америки, в принципе, это делают все всегда, когда заваливается агент. Жестко заявляет, никакого отношения к разведке не имел, это журналист, это покушение на свободу и так далее. Так себя ведут все страны. И это никак не помогает. Единственное, что поможет, это контакт по закрытой линии и разговор о том, а давайте мы все-таки подумаем, как решить эту проблему. Мало ли людей, наших граждан, сейчас находятся в тюрьмах Соединенных Штатов. Да там больше, чем два. Уилон и Гершкович. Решайте эту проблему, она решаема. Решаема эта проблема. А с этими криками, ну, что мы скажем, да нет, ладно, мы забываем о его нарушениях, мы вам его отдаем. Но такого быть не может просто.
Это такого не... быть не может. И, вы сказали, генерал, одну очень важную вещь. Я лично не имею ни малейшего представления, в чем конкретно считают виновным Гершковича. Но я согласен с вами, что явно в чем-то серьезном. Но если у Белого дома, у ЦРУ, есть информация, что он не был агентом ЦРУ, то вместо того, чтобы делать громогласные заявления, нужно сделать то, что сделала администрация Рейгана для Данилова. Она послала двух высокопоставленных чиновников ЦРУ в Вену, где они встретились с КГБ, где они рассказали, почему они считали, что Данилов действительно не был агентом ЦРУ, признали, что что-то с Даниловым произошло, что законно могло вызвать озабоченность КГБ. КГБ явно намекнуло, что они тоже понимали, что происходило. Но это, во-первых, помогло избежать тотальной войны между разведывательными службами. И, во-вторых, это помогло создать почву для обмена Данилова на арестованного в результате провокации ФБР, подчеркивая, тоже из книги Бирдена, была провокация ФБР против советского физика, который был в секретариате ООН, и который был, вот Григорий Захаров, он был тут арестован. И, конечно, в Москве, ну, в общем-то, знали, что за такие вещи, особенно когда сам человек не был разведчиком и сам ничего не инициировал, то понимали, что за такие вещи, как бы, что он что-то у кого-то принял, могут быть неприятности, и человека могут выслать. Но чтобы вот его посадить в тюрьму, это вполне понятно в советской разведке, контрразведке вызвало озабоченность. Если в Вашингтоне хотят Гершковичу помочь, что они выбрали неправильный путь. Александр, что вы думаете?
Ну, я думаю, что здесь тоже серьезный вопрос. По этому поводу я с вами согласен. Вот, Леонид Петрович, специалист, вы специалист, я тут не могу что-то нового добавить. Я хочу сказать другое, что вот когда мы говорим о взаимодействии разведок, здесь речь идет о том, что для того, чтобы оно было конструктивным, и, в принципе, помогало сглаживать и сбалансировать различные шероховатости между странами, обе разведки должны быть абсолютно суверенными. Мы же знаем, например, что ЦРУ по отношению к своим партнерам в МИ-6, БНД и в других, там уж не говорю про другие страны, там более мелкие, конечно, не рассматривает себя как самостоятельные партнеры. Может быть, единственное, что Моссад ведет себя так, что сам делает, что хочет. И то до определенной степени. Но здесь речь идет о вассалитете разведок. Поэтому если говорить о том, чтобы по-настоящему эффективно наша разведка могла действовать в переговорах, в договорах, как это было в Советском Союзе в отношении ЦРУ, у нас должна быть полная суверенность нашей разведки. То есть мы должны от нее никоим, от Запада и от ЦРУ, никоим образом, и ни от одной из другой западной или восточной спецслужбы не зависеть. Вроде бы банальная вещь, но учитывая нашу интегрированность и наше желание стать частью Запада за последние 30 лет, это суверенность на всех уровнях. Я боюсь, отчасти, это уже вам виднее, отчасти в сфере спецслужб была утрачена. И сейчас нам надо не столько наводить мосты, стараться услышать другого, не причинить вреда нашим коллегам на Западе, с которыми мы ведем, напомню, войну, просто настоящую войну, сколько укрепить собственный суверенитет, в том числе и в сфере разведок. Если мы обнаружили, что Гершкович является участником шпионской деятельности против России, вот это для нас, для нашего суверенного государства, должно быть самым главным основанием, а не то, как его обменять, на что, как, какие уступки договориться. В первую очередь надо определить, что мы поймали шпиона, враждующей с нами страны. Взяли с поличным, иначе бы его действительно, как Леонид Петрович говорит, его просто никто не дал бы, не решился бы в этих сложных условиях арестовать. Соответственно, мы не знаем, а может быть и не должны знать деталей этого дела, но самое главное, что сейчас Россия поступает суверенно. Нашли шпиона, арестовали шпиона, доказали той стороне, представили свои обоснования. Публике знать это не обязательно, а другая сторона реагирует соответствующим образом. И мне представляется, что только с позиции суверенитета, силового суверенитета, суверенитета спецслужб, армии, разведки, ФСБ, МВД, любых силовиков, мы можем выстраивать сегодня конструктивные отношения с Западом.
Спасибо.
Да, вот это моя позиция.
Сейчас мы поговорим о еще одном человеке, который сталкивается с негодованием и с давлением со стороны американского истеблишмента. Нет. Я не имею в виду Владимира Путина или Александра Лукашенко. Я имею в виду бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который сегодня с большим отрывом, согласно всех опросов общественного мнения, с большим отрывом лидирует среди возможных республиканских кандидатов на выдвижение от республиканской партии на следующих президентских выборах 2024 года. Давайте посмотрим, что только что позволил себе сказать господин Трамп в интервью каналу Fox.
Меня спрашивали, насколько умен Си. Он лучший в своем деле. Я не встречал кого-либо умнее. Насколько умен Ким Чен Ын? Он лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умен. Что касается Путина, то он также очень умен. Я видел, что он любит Украину, считает частью России. Я сказал ему, этого не будет, пока я президент.
Ну и еще Трамп, в отличие от администрации Байдена, говорит о серьезности угрозы применения ядерного оружия и как по этому поводу нужно проявлять здоровую осторожность. Какие-то очень обнадеживающие высказывания. Я немного лично знаю Трампа и могу сказать, что это его последовательная позиция на протяжении многих лет. К сожалению, я также могу сказать, что эта позиция, ну, скажем так, деликатная, не организовывала внешнюю политику его предыдущей администрации. Я хочу вот спросить вас, Владимир, когда мы смотрим на такие обнадеживающие заявления. Это должно как? Льстить нашему чувству самоуважения? Или мы должны воспринимать это как какую-то серьезную возможность, что американская внешняя политика скоро серьезно изменится?
Ну, вы правильно начали эту тему с того, что, несмотря на то, что сейчас Трамп говорит, практика его на посту президента была все-таки немножко иной. Ну, надо, во-первых, сказать, что он прав в своих оценках своих контрагентов по внешней политике. А обольщаться здесь, конечно, не нужно, потому что, ну, как бы это ни звучало, может быть, воинственно, все-таки, ну, если угодно, судьба российско-американских отношений сейчас решается даже не во время избирательной кампании, которая разворачивается в Соединенных Штатах, а все-таки на полях Донецкой и Луганской народных республик, там, где идет боевое столкновение, ну, давайте называть эти вещи своими именами, российских войск с силами, которые выступают на стороне НАТО. Поэтому от этого будет зависеть то, какая риторика будет и у Трампа, и у других его коллег по выборам, и от того, какая самая главная практика будет у президента, который либо переизберется, что, мне кажется, не очень реалистично, либо у президента, который придет ему на смену.
Ну вот если я суммирую нашу дискуссию по этому поводу простой фразой. Главный вывод – на Трампа надейся, но сам не плашай. Кто-нибудь не согласен с этим или захочет дополнить?
Я вот с этим полностью согласен. Опора надо только на себя. Вот тогда все будут совсем хорошие, смирные и договороспособны, если мы будем сильными. Но я все-таки хотел бы сказать, что Трамп – это последовательный политик-реалист. Это не значит, что он будет работать на нас. Он будет работать на национальные интересы Америки, в то время, когда Байден работает против них. Нам гораздо важнее и полезнее иметь дело с политиками-реалистами. С такими, как Си, с такими, как Ким Чен Ир, с такими, как Трамп, и с такими, как Орбан, с такими, как Эрдоган. Они абсолютно не пророссийские, никто из них не пророссийский. Они зато отстаивают интересы своих собственных стран и своих собственных народов. И это залог построения гораздо более справедливого, предсказуемого и мирного мира.
Спасибо. По-моему, очень хорошо сказано. Я уверен, Леонид, что вы тоже можете что-то добавить.
Не, я абсолютно согласен с Александром Гельевичем, и мы неоднократно это говорили, даже когда Трамп был первый раз, когда победил на выборах, что мы не за Трампа, а мы за реалистическую, прагматическую политику США. Национальные интересы США во многом, национальные интересы США во многом не противоречат национальным интересам России. Если, а вот интернациональные интересы США – той группы, которой руководится Соединенными Штатами.
Глобалистская элита.
Глобалистская элита. Да, они не только противоречат, они направлены против наших интересов вообще распад России. Поэтому мы не поклонники Трампа, но мы понимаем, что этот человек худо-бедно, но он отражает интересы, национальные интересы, собственно, Соединенных Штатов Америки, государства Америки, а не государство-гегемон, которое претендует управлять всем миром.
Я думаю, что вот это коренной пункт, коренной вопрос. Я думаю, что нереально ожидать от любого американского президента, чтобы он любил Россию. Это сработало бы бумерангом. Нереально ожидать, что он будет следовать интересам России, потому что далеко не все интересы совпадают. А в интересах России иметь президента-реалиста, который бы отстаивал национальные интересы Америки, в том числе, когда нужно, делал это твердо, как обещает делать Трамп. Но, с другой стороны, чтобы интересы Америки определялись так, как определяли отцы-основатели. То есть достаточно конкретно, без претензий на то, чтобы быть одновременно мировым гегемоном и, если хотите, верховным жрецом человечества. Если бы вот американский президент не занимал эти позиции одновременно главы миросоздания и верховного жреца, то я думаю, что в российско-американских отношениях могли бы произойти перемены. Не возникновение дружбы, но какая-то и значимая нормализация. Спасибо, это была «Большая игра». Снова встретимся завтра в эфире.